Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Вехи новой России. 2+2. Москва, Петербург, Большой Мариинский. Выбор перед выборами. Накануне президентской кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Ведуты Вуди Аллена. Кинообозрение с Андреем Загданским. Вехи новой России. 2+2. Сегодня в эфире 6-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. В сегодняшнем выпуске нашей рубрики, которая выходит в эфир на следующий день после национального праздника России, мы поговорим о двух ее главных городах – Москве и Петербурге. Почти в каждой стране старой культуры есть, как правило, две столицы. Одна официальная, другая нет. В Италии, скажем, эти роли поделили Рим и Милан. В Америке – Вашингтон и Нью-Йорк. В России, конечно же, Москва и Петербург. Оппозиция старая, политическая и культурная, она настолько богата оттенками, настолько интересна в творческом отношении, что отношения двух столиц нельзя адекватно описать. Это бесконечная драма, причем она действительно без конца, она продолжается и сегодня. Но я уроженец Риги и житель Нью-Йорка, слежу за ней со стороны, что еще не обещает объективности. Мне хватает мелких деталей. Москвича, скажем, можно узнать даже в бассейне. Петербуржцы предпочитают общаться на «вы». С Лосевым, например, я так и не перешел на «ты» за 30 лет дружбы. В сегодняшней России, о чем мы, собственно, и будем сейчас говорить, отношения между двумя столицами асимметричны. Питерцы к москвичам ревнуют. Там и власть, и деньги. Зато москвичи Петербург скорее любят, чем еще больше раздражают его жителей. Возможно, я ошибаюсь, но иногда мне кажется, что сегодня для богатой России Петербург – русская Венеция. Прекрасное музейное прошлое, куда хорошо приезжать, отдыхать, а не жить. Впрочем, главное, конечно, культурное отличие. Каждый город создал свою эстетику. Для меня, в силу привычки и природной склонности, нагляднее всего разница между столицами в сочинениях современных авторов. Условно говоря, в Петербурге занимаются словесностью, а в Москве – литературой. Первая увлекается тканью, вторая – сюжетом. Лучшие авторы ленинградской школы – Валерий Попов, Довлатов, Толстая – пишут прозу как стихи. Отсюда, по Бродскому, лингвистическая перенасыщенность, которая повышает удельный вес слова сразу на порядок. Но такими словами роман не напишешь. Роман пишут не в пуантах, а в валенках. Дело в том, что литература, в самом широком смысле, включающем вымысел как таковой, создается не словами, а сюжетными поворотами. Роману вовсе не обязательно быть словесным шедевром. Борхес, скажем, оставивший еще в молодости стилистические ухищрения, считал, что лучше всего читать «Дон Кихота» в переводе на урду. Красота родного языка не мешает следить за действием. Только прозу, единицей которой является не действие, не поступок, не дело, а слово, следовало бы назвать словесностью. С исторической точки зрения, она признак декаданса, вызванного уходом сюжета в другие сферы вымысла, прежде всего в кино. То, что остается, является, собственно, словесностью. Воскресить роман и вернуть к нему читателей смогли не поэтичные жители Петербурга, а более прозаические москвичи, которые научились писать книги без слов. Так радикал Сорокин, оставляя голос автора за пределами семантики, составляет романы-коллажи, пользуясь только чужим языком. Более традиционному в этом отношении Пелевину слова нужны лишь для того, чтобы разворачивать свои увлекательные притчи. Язык для Пелевина все равно, что джип, надежный и непритязательный транспорт. Такой роман, и в этом его большое достоинство, можно пересказать своими словами. Тогда как лучшие книги петербуржцев можно, и в этом их большое достоинство, только процитировать. Я не берусь сказать, что лучше. Достаточно того, что спор литературы со словесностью, как вечная борьба двух русских столиц, плодотворное противоречие. Не требуя разрешения, оно приводит отечественную культуру в движение. теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
Продолжая, Саша, ваше сопоставление двух отечественных столиц, я хотел бы сегодня сравнить не двух отдельных музыкантов, а два музыкальных коллектива, два легендарных музыкальных театра. Это Большой театр в Москве, конечно, и Мариинский в Петербурге. Из них более старинным считается Большой, дату основания которого относят к 1776 году. История возникновения Мариинского театра восходит к 1783 году. Тогда он назывался Каменным театром, а наименование Мариинского в честь супруги Александра II Марии Александровны и вместе с новым зданием он получил в 1860 году. Большой и Мариинский всегда соперничали, хотя, например, в советское время такого рода разговоры сравнительные весьма не поощрялись. Я могу это засвидетельствовать, так как в начале 70-х годов, переехав из Ленинграда в Москву, работал старшим редактором журнала «Советская музыка». Соперничество, о котором я говорю, прошло через несколько решающих фаз. Одной из них стало подчинение московских театров петербургскому начальству в 1842 году. Но Большой театр уступил национальное первенство петербургской оперы еще в 1836 году, когда на столичной сцене прошла премьера первой настоящей национальной оперы. Это была, конечно, «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Ну, столица есть столица, скажете вы мне. Однако же Мариинский театр, потерявший свое имя еще в 1920 году после революции, а в 1935 году получивший название театра имени Кирова в честь убитого большевистского вождя, так вот, Мариинка держала первенство долгие годы после того, как государственная столица в 1918 году опять стала Москва. Вот какой мощный творческий потенциал был накоплен Мариинкой в годы императорского патронажа. Но в 30-е и 40-е годы 20 века Сталин, решивший трансформировать Большой в имперский театр с амбициями стать лучшим музыкальным театром мира, а об этом тогда велись разговоры, осуществил массивный перевод ведущих сил Мариинки в Москву. И на полвека центром оперной и балетной жизни страны стала сцена Большого театра. Я лично, Саша, не склонен преуменьшать роль личности в истории, в особенности в истории культуры, поскольку и в данном случае именно конкретная личность, а именно молодой дирижер Валерий Гергиев, сумел в 1990-е годы вновь вернуть первенство к Питерскому театру. Вы только что прослушали в его исполнении «Половецкий марш» из оперы Бородина «Князь Игорь», кстати, премьера которой была осуществлена в свое время именно на Мариинской сцене. И тогда постановка этой оперы знаменовала собой мощь России как империи, мощь страны, которая покорила, в частности, и Среднюю Азию. А вот другой отрывок из этой оперы в той же интерпретации. Валерий Гергиев дирижирует оркестром Мариинского театра. Прорыв, о котором я говорил, оказался во многом возможен из-за музыкального кризиса в Большом театре, который в последние годы болтал из стороны в сторону, как большой корабль, без руля и без ветрил. В результате Большой театр оказался в полузатопленном состоянии, не в силах создать конкуренции Мариинки ни внутри России, ни тем более за рубежом, где театр из Петербурга под руководством Гергиева завоевал мощные позиции. Сможет ли Большой театр вернуть себе былую славу и державное величие и блеск? Во многом это зависит от того, будет ли поставлена на должную высоту музыкальная сторона дела. Недавно директор Большого театра Исханов пригласил возглавить театр выдающегося дирижера Василия Синайского. Со стороны Исханова это был очень мудрый шаг. Синайский – большой мастер, я называю его современным Светлановым, и великолепно владеет именно тем русским репертуаром, который должен вновь стать визитной карточкой Большого и в России, и на Западе. Вот послушайте, как блистательно проводит Синайский увертюру к «Царской невесте» Римского-Корсакова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России» 2+2. Ну а теперь момент Плутарха. Сравним наших героев. Что такое Москва и что такое Петербург за эти 20 лет?
Мне кажется, что в соревновании этих двух городов в данный момент безусловным чемпионом является Москва. И вы, Саша, как-то попытались дипломатично уравновесить их позиции, но в сегодняшней гонке, а, конечно, эта гонка всегда существовала и всегда будет существовать, всегда, неминуемо, как бы это ни сглаживалось, как я уже сказал об этом, в советские годы, вот это соревнование, которое, конечно же, продолжалось и при советской власти, и ведь Сталин жестоко подавил попытку Ленинграда стать всероссийской столицей. Ленинградское дело было последней или предпоследней крупной карательной акцией Сталина, который почувствовал в этом опасности. И в брежневские времена это соперничество имело место, и оно будет продолжаться все время, потому что Петербург всегда будет претендовать на роль интеллектуальной, культурной столицы как минимум. А Москва будет настаивать на том, что она не только государственный центр и финансовый центр, но также и культурные приоритеты принадлежат Москве.
Вы знаете, Соломон, с одной стороны, это бесспорно, и, конечно, это видно просто, поскольку все силы стягиваются в Москву. С другой стороны, Петербург естественным образом считается диссидентом. Это порфироносная вдова. Теперь это Петербург уже, а не Москва. И в этом смысле, обратите внимание, что все самое интересное в российской культуре времен перестройки, последние годы советской власти, приходило из Питера. И Герман, и Гребенщиков, и Путин, в конце концов. То есть не случайно какое-то движение, какое-то бурление вдалеке от официальной столицы в Ленинграде намечалось, и оно как-то прорвалось, не так ли?
Ну, что касается вот этой мощной переброски политических сил из Петербурга в Москву, которая произошла в эпоху Путина, то это особый феномен, и особая глава в отношениях Петербурга и Москвы, если угодно, это петербургская месть. Но это политический феномен. А в области культуры, несмотря на те блестящие имена, которые вы называли, и я только что говорил о феномене Гергиева, а это тоже особый феномен, который сам по себе создает невероятно культурное притяжение в городе. Так вот, несмотря на эти отдельные блистательные имена, лидерство в культурной области на сегодняшний момент, мне кажется, все-таки принадлежит Москве.
Другой традиционный аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях сегодня?
Как ни парадоксально, в той области соревнования двух главных музыкальных театров страны на международной сцене, безусловно, побеждает в данный момент Мариинский театр, который стал естественной составной частью международного содружества театрального и участвует во всех престижных фестивалях. Записи его расходятся, у него собственный лейбл, который каждый раз номинируется на Грэмми. Так что здесь деятельность Гергиева является беспрецедентной. У Большого театра есть хорошие шансы под руководством Синайского восстановить свои былые позиции, тем более, что это все-таки московский, то есть столичный театр.
Но если говорить о главных персонажах нашей передачи, о Москве и Петербурге в целом, то и тут довольно любопытная картина складывается с точки зрения западного наблюдателя. Я не раз слышал это. Петербург – самое интересное место в России, и иностранцы с наслаждением приезжают в Петербург. Это входит в такой большой туристский набор вместе с Парижем, с Венецией. То есть Петербург – бесспорный полюс притяжения в России. На самом деле, мне кажется, это довольно странным, потому что Петербург при всей его красоте, а я люблю Петербург больше, чем Москву, скажу честно и прямо, но Петербург – это как раз то, что в Европе есть, потому что Петербург напоминает и Амстердам, и Париж, и, конечно, Венецию. В принципе, Петербург – это Европа в России. Но про Москву этого не скажешь. Москва гораздо более самобытное туристское место. Один Кремль чего стоит. Несомненно, самая красивая площадь в мире – это Красная площадь. И вообще-то я уверен, что будущее за Москвой, не за Петербургом с точки зрения туризма. Не правда ли?
Вы знаете, Петербург в целом и петербургская культура в частности является легендой для Запада, какой Москва не является. Я это знаю как автор книги «История культуры Петербурга». И она, естественно, вписалась в цикл как бы культурных историй таких городов, как Рим, Париж, Венеция, Берлин. А когда я говорил с американскими же издателями о том, что и Москва обладает такой же легендой культурной, они к этому относились гораздо более скептически. И, что интересно, одним из наиболее узнаваемых лейблов для них был как раз «Большой». А за исключением «Большого» и, может быть, художественного театра еще, МХАТа, они ничего не знали о московской культуре, потому что московская культура пока что еще не является для Запада культурой легендарной.
И, наконец, наши персонажи 20 лет спустя. Какую эволюцию они проделали? Как выглядят сегодня?
Мне кажется, что трансформация Москвы – это одно из чудес последнего времени. Конечно, она во многом стала новым городом. А Петербург изменяется гораздо медленнее, гораздо скромнее. Будущее покажет, к лучшему ли это. То есть, не потеряла ли Москва часть своего обаяния и шарма в процессе своей невероятной и быстрой трансформации. И не сумел ли Петербург, изменяясь медленно в силу отсутствия денег, элементарно, а не в силу какой-то особой архитектурной заботы о городе. Так вот, как всегда, с замедленным развитием связана также и некая культурно-историческая выгода. То есть город остается более верным самому себе, и это помогает сохранить легенду города. А легенда Петербурга – это одно из главных его достояний.
Ну, а теперь, прежде чем закончить этот эпизод, я хочу вернуться, как мы это делаем каждый раз, к письмам наших слушателей. Наш прошлый выпуск, посвященный дамам, вызвал одобрение и, я бы сказал, такие удовлетворенные письма. Одно из них было обиженное. Почему мы не вспомнили Пугачеву среди женщин, которые оказали огромное влияние на Россию этих 20 лет? Так вот, мы не забыли Пугачеву и обязательно о ней поговорим в одном из следующих выпусков нашей передачи. Другой отклик, к которому я хотел вернуться, относится к передаче, посвященной Солженицыну и Бродскому. Мы уже и в прошлый раз говорили о письмах, которые приходили по поводу наших героев. Но на этот раз отзыв был очень любопытный, потому что он принадлежал сыну одного из персонажей.
Любопытный и лестный.
Да, можно и так сказать, Игнату Солженицыну. Расскажите, Салман, пожалуйста.
Игнату понравилась вот эта идея сопоставления Солженицына и композитора Свиридова. И мне очень приятно, что Игнат эту идею поддержал. Сам он очень много делает для пропаганды русской музыки за рубежом, в Америке, где он живет постоянно, живет он сейчас в Нью-Йорке. И Игнат начинал как талантливый пианист, но с годами он все больше и больше увлекается дирижированием и является сейчас главным приглашенным дирижером в Московском симфоническом оркестре. После нашей передачи о Солженицыне и Свиридове он прислал нам запись со своего концерта в Петербурге, где он дирижировал заслуженным коллективом республики, оркестром Тимирканова, с которым он исполнил симфонию мнению Рахманинова. И здесь проявились тоже лучшие качества Игната, его интеллектуализм и одновременно эмоциональная открытость. Это очень сложное, интересное произведение, симфония Рахманинова первая. Как известно, она провалилась во время премьеры, но в интерпретации Игната Солженицына проступает и ее величие, и заложенная в этой музыке тревога. Итак, эксклюзивная запись. Игнат Солженицын дирижирует первой симфонией Рахманинова.
Ну а теперь, Соломон, завершим шестой эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующий всей нашей теме.
Я выбрал увертюру к «Руслану и Людмиле», потому что это динамичная виртуозная музыка, которую можно также рассматривать как музыкальную иллюстрацию к нашей теме – соревнования Москвы и Петербурга. Ведь в опере «Глинки» речь идет о соревновании за Людмилу. Кому достанется рука красивой невесты, кому достанется этот вожделенный приз. И мы легко можем провести параллель с тем соревнованием, которое всегда продолжается между Москвой и Петербургом. Василий Синайский, музыкальный руководитель Большого театра, дирижирует фрагментом из оперы «Глинки».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выбор перед выборами. Накануне президентской кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ведуты Вуди Аллена.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Правоохранительные органы в день прощания с Будановым усилили меры безопасности, опасаясь выступлений националистов. Однако инцидентов не было. Из Йемена, охваченного массовыми беспорядками, в Россию вывезена группа российских граждан. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил после встречи с ливийскими повстанцами в Бенгази, что его страна признает Национальный переходный совет в качестве единственного законного представителя народа Ливии. Миссия Международного валютного фонда в Беларуси разработала ряд мер по стабилизации экономики страны. Об этом заявил глава миссии Крис Джарвис на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Минск добивается от МВФ предоставления кредита. На референдуме в Италии более 90% проголосовавших не поддержали правительство. Наиболее важные вопросы касались необходимости использования атомной энергии и сохранения судебного иммунитета членов правительства. По обоим пунктам итальянцы ответили «нет». Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в понедельник объявил состав нового правительства, в котором большинство – члены проиранской группировки «Хезболлах». На севере Сирии силы безопасности задержали сотни жителей в населенных пунктах вблизи города Джиср. Эш-Шугур. Бывший президент Польши, основатель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса болен воспалением легких.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Выбор перед выборами. Накануне президентской кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ведуты Вуди Аллена. Лето накануне президентской кампании – странное время. Большая политика еще не началась, а нормально уже кончилась. Все, что сейчас происходит, может аукнуться в 2012-м. И это значит, что лидерам приходится быть вдвойне осторожными. Но и с точки зрения избирателя летнее затишье – необычный сезон. В эти месяцы власть незаметно конденсируется в высоких политических облаках, чтобы осенью стать заметной, даже очевидной. Я, конечно, говорю о кандидатах. Который раз уже я слежу за этим процессом и каждый раз недоумеваю, откуда они, кандидаты, вообще берутся. Сегодня кажется, что у Обамы нет по-настоящему серьезных соперников. В конце концов, именно Обама остановил свободное падение экономики и вывел страну из кризиса, доставшегося ему по наследству от республиканцев. К тому же Обама добрался до Бен Ладена, что предыдущему президенту так не удалось сделать за 8 лет пребывания у власти. Все это, однако, не дает демократической партии никакой гарантии. Я прекрасно помню обратную ситуацию с республиканцами, когда в Белом доме был Буш-старший. Самый опытный политик в Вашингтоне, он пришел к выборам в ореоле победителя. Первая война с Ираком, в отличие от второй, была бесспорным и почти бескровным достижением. Кто, недоумевал я тогда, мог ему противостоять на выборах? Неужели какой-то губернатор маленького и отсталого Арканзаса? О том, что произошло дальше, знают все. Но то, что сегодня история, тогда казалось сенсационным сюрпризом. Именно в этой неожиданности, решу заметить, заключены обаяние и соблазн демократии. Президентские выборы всегда игра. Их результаты всегда непредсказуемы. И здесь кроется источник свободы. Чреватая ошибками демократия постоянно поправляет себя, удерживая страну от удушающего детерминизма. Выборы – встряска нации, и политика, как жизнь, рискованное дело. Но только так совершается прогресс. Зная это, американцы никогда не устают от своей долгой, шумной и дорогостоящей президентской кампании. В ней нация каждый раз заново проверяет крепость своего устройства. О том, как Америка готовится к следующей предвыборной кампании, рассказывает репортаж Владимира Абаринова.
Американцы избирают президентов уже больше двух веков. За это время президентские выборы состоялись 54 раза, и случились, кажется, все мыслимые коллизии. Однако каждый новый избирательный цикл отличается своей собственной неповторимой интригой. В 2012 году президент Обама будет избираться на второй срок, и этот факт определяет весь сюжет предстоящей борьбы. Среди однопартийцев соперников у него нет. Наиболее сильный конкурент Хиллари Клинтон уже не раз заявляла, что не будет участвовать в кампании ни 2012, ни 2016 года. I am very happy doing what I'm doing. Я очень счастлива делать то, что я делаю, и меня ни в малейшей мере не интересует выборная должность, и я не собираюсь ничего предпринимать ради нее. Правда, о намерении выставить свою кандидатуру от Демократической партии объявил еще в январе известный борец с абортами Терри Рэндалл, ранее ранее дважды проигравший выборы в Конгресс. Но вряд ли он всерьез рассчитывает составить конкуренцию Бараку Обаме. Он делает это ради собственного пиара. Другой кандидат от демократов, экономист и предприниматель Уоррен Мослер, сошел с дистанции в апреле. Он решил избираться в Сенат. В стане республиканцев, напротив, царит заметное оживление. Потенциальных кандидатов много, но странность заключается в том, что президентская кампания еще не началась, а сильные претенденты уже покидают поле боя. Более двух лет в кандидаты прочили губернатора штата Миссисипи Хейли Барбура. Он снискал всеамериканскую популярность своими энергичными и эффективными действиями по ликвидации последствий урагана Катрина. Его второй и последний губернаторский срок истекает в этом году. Однако 25 апреля Барбур разослал журналистам по электронной почте сообщение, в котором заявляет, что не будет избираться. Свое решение Барбур объяснил тем, что не готов посвятить все свои силы без остатка служению на столь высоком посту. 14 мая Америка ждала заявления от Майка Хакаби, бывшего губернатора Арканзаса, бывшего пастора Баптиста, одного из основных кандидатов республиканской партии на выборах 2008 года. Опросы показывали, что у Хакаби один из самых высоких рейтингов. Свое предстоящее заявление он сам анонсировал в своем ток-шоу на телеканале Fox News. Однако вместо сообщения о том, что он вступает в борьбу, американцы услышали ровно противоположное. Хакаби объяснил свое решение необычно, внушением свыше.
I'm a believer and a follower of Jesus Christ.
Я верую в Иисуса Христа, и мои отношения с Ним для меня гораздо важнее, чем какой бы то ни было политический пост. Для меня это решение в конечном счете не политическое, не финансовое и даже не практическое, а духовное. Последние несколько недель многое указывало на то, что мне следует избираться. Меня подталкивали к такому решению люди, чья твердая поддержка помогла бы мне достигнуть финиша. И лишь когда я оставался наедине с самим собой, в тихие минуты самосозерцания, ко мне приходили ясность и невыразимый внутренний покой. Все факторы говорили «да», но мое сердце говорило «нет». Заявление Хакаби немедленно прокомментировал бизнесмен и, кстати, тоже популярный телеведущий Дональд Трамп. Майк Хакаби не будет избираться в президенты. Некоторые, не обязательно я, воспримут это сообщение как плохую новость, потому что он потрясающий парень. И если уж на чистоту, я думаю, что он был бы потрясающим президентом. Но многие очень довольны, что он отказался от этой мысли, особенно другие кандидаты. Ну что ж, Майк, получай удовольствие от своего шоу. Рейтинги твоей программы великолепны. Ты зарабатываешь кучу денег. Ты строишь прекрасный дом во Флориде. Удачи! Спустя всего лишь один день Трамп сделал то же самое. Я решил, что мы будем продолжать делать нашу программу, продолжать зарабатывать много денег на благотворительность. Я не буду избираться в президенты, и я хочу поблагодарить вас всех. Большое спасибо. После этого взоры обратились к губернатору Индианы Митчу Дэниелсу. Дэниелс начал политическую карьеру еще подростком, работал в аппарате тогдашнего губернатора штата Ричарда Лугара и за три года сумел превратиться из практиканта в первого помощника Лугара. Когда Лугар был избран в Сенат, он взял Дэниелса с собой в Вашингтон. Широкую известность Митч Дэниелс получил на посту директора административно-бюджетного управления Белого дома в первой администрации Джорджа Буша-младшего. В его обязанности входило составление бюджетной заявки правительства на очередной финансовый год. Дэниелс прославился беспощадными сокращениями государственных расходов, однако не сумел предвидеть, что война с Ираком затянется. Его оценка предстоящих военных расходов оказалась сильно заниженной. Этот кандидат тоже не стал искушать судьбу. О своем отказе избираться он сообщил в заявлении, текст которого был передан в газету «Индианаполис Стар». Бегство республиканских кандидатов стало просто повальным. Это стало ясно, когда от вызова уклонился конгрессмен Пол Райан, председатель бюджетного комитета Нижней палаты. Он сделал это в прямом эфире ток-шоу телекомпании NBC «Встреча с прессой», отвечая на прямой вопрос ведущего Дэвида Грегори. Ну а какие планы у вас? Теперь только разговоров о том, что вы, может статься, примете участие в гонке 2012 года под лозунгом борьбы за фискальную дисциплину. Станется?
With a fiscal discipline message for 2012. Will it happen? Я уже ясно выражался на эту тему. Я не собираюсь в президенты. Поскольку у нас сейчас идут серьезные дебаты по бюджету, я как глава бюджетного комитета нахожусь именно на том месте, где моя позиция по-настоящему весома. Я хочу сосредоточиться на том, чем я сейчас занят, а именно навести порядок в нашем фискальном доме.
И ни
при каких обстоятельствах вы не пойдете на выборы вторым номером. Послушайте, я не хочу обсуждать гипотетические ситуации. Я не избираюсь и не планирую избираться в президенты. Что же происходит? Не прошло и двух лет, как республиканцы одержали победу на выборах в Нижнюю палату Конгресса и потеснили демократов в Сенате. Рейтинги президента говорят о том, что значительная доля его электората разочаровалась в нем. Ситуация в экономике остается неблагополучной. Страна продолжает залезать в долги. Семья, другие обязанности, голос свыше – все это уважительные причины. И все же, самый простой ответ заключается в том, что самые перспективные кандидаты берегут силы для 2016 года, когда место президента станет вакантным. Но каковы шансы самого Барака Обамы? Эксперт Вашингтонского института Брукинса Томас Манн.
Obama's prospects in 2012 will...
Перспективы Обамы в 2012 году в огромной степени зависят от того, какими темпами будет восстанавливаться экономика. Если мы добьемся роста в 3% и сократим безработицу ниже 9%, люди обретут некоторый оптимизм, и это сработает в его пользу. Есть еще один сценарий, при котором республиканцы получат реальную возможность завоевать Белый дом. Если президент сам снимет свою кандидатуру, откажется от переизбрания на второй срок. В 20 веке так поступили двое – Гарри Трумэн и Линдон Джонсон. Но от Барака Обамы этого никто не ждет.
You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После премьеры на Каннском фестивале до летнего Нью-Йорка добрался такой же летний фильм Вуди Аллена, который дал нам с Андреем Загданским возможность поговорить на приятную тему – «Ведуты», то есть «Городские пейзажи» Вуди Аллена.
Новый городской роман с Вуди Аллена называется «Полночь в Париже» и уже своим названием определяет жанр. Это будет сказка. И сказка красивая, по-парижски прекрасная. Но прежде чем говорить о фильме, любопытно взглянуть на тему города, точнее, большого города в кинематографе Вуди Аллена. Город – принципиальная среда, принципиальная фактура у Вуди Аллена. И в «Манхэттене», и в «Radio Days», и в «Annie Hall», и «Bullets over Broadway», и «New York Stories». Нью-Йорк – протагонист и среда, и место действия. Большой город с его соблазнами, с его амбициозными обитателями, с его умными, красивыми и стильными женщинами, город с его интригами, изменами, кинотеатрами, театрами, музеями, всем-всем тем – это мир Вуди Аллена. И в этом городе живет маленький человек Вуди Аллена, его рефлексивный, остроумный, влюбленный или в поисках новой любви архетип.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
Город – такая же постоянная фактура фильма Вуди Аллена, как мир, находящийся на грани разрушения, мир в точке раскола, замерший между неизбежным, может быть, страшным изменением для Андрея Тарковского. Привожу этот пример именно потому, что мало кто так далек друг от друга, как Тарковский и Вуди Аллен. Город, помимо очевидных соблазнов культуры и цивилизации, обладает особой загадочной привлекательностью еще другого характера. В городе бесконечно многообразные варианты судьбы. Поворот, встреча, в том числе и романтическая, может случиться, кажется, всегда. Великий город обладает этой особенной таинственной привлекательностью.
Ну, раз мы начали путешествие по Вуди Аллена с Нью-Йорка, то я не могу не сказать, что Нью-Йорк – это альтер-эго Вуди Аллена. Он создал Нью-Йорк по себе. Это город-невротик, в первую очередь. Это город, который дарит нам смешное, трогательное и истерическое примерно в равных пропорциях. Это и есть Вуди Аллен. Интересно, что Вуди Аллен в начале своей карьеры говорил о том, что он не может функционировать, если не видит Централ Парка. Он говорил, что он не понимает, зачем нужно людям уезжать куда-нибудь из Нью-Йорка на природу, когда вся природа находится внутри этого города. И характерно, что Вуди Аллен чувствует себя в Нью-Йорке, особенно в Манхэттене, хотя сам он родился в Бруклине, как в своей квартире. Это скорее интерьер, чем экстерьер. Именно поэтому он показывает его с любовью, как будто бы хвастается своей недвижимостью. Интересно, что про Вуди Аллена говорили, что он создал новый тип кинематографа, а именно порнографию недвижимости.
Действительно, возвращаясь к путешествиям в больших городах, наверное, вы, как и я, и убежден многие наши радиослушатели, замечали, что когда мы оказываемся в другом городе, наше воображение неминуемо ведет нас к странным видениям, фантазиям. А кем бы я был в этом городе? Как бы сложилась моя судьба? Как бы развивалась моя жизнь? Может быть, здесь, может быть, сейчас, может быть, в 19 веке? Я всегда так думаю, когда нахожусь в Барселоне или в Венеции. Мне хочется заблудиться в городе, если я представляю себя немного другим.
Вы знаете, я очень люблю сам так путешествовать. Однажды я приехал в Киото и приехал в маленькую гостиничку, где никто не говорил по-английски, и прожил несколько дней без языка в чужом городе. И только так я понял, что такое быть японцем. До сих пор это лучшее мое путешествие.
Вуди Аллен действует похоже. Он тоже путешествует, и тоже в своих путешествиях он оставляет не заметки, а фильмы. Его последние картины – Лондон, Барселона, Париж, все о других городах. Это такие, как бы, прививки других европейских городов к Нью-Йорку. Он расширяет свою нью-йоркскую недвижимость за счет других европейских городов.
Вы знаете, Андрей, я полагаю, что Вуди Аллен не от хорошей жизни перебрался в Европу делать свои фильмы. Скандал, который был связан с семейной жизнью Вуди Аллена, настолько тяжело отразился на его судьбе и на его характере, и без того тяжелым, невротическом, что Вуди Аллен предпочитает теперь работать в Европе. Его, попросту говоря, выдавили из Нью-Йорка в Европу.
Не знаю, насколько выдавили ли в действительности, но явно его последние картины – это некая альтернатива Нью-Йорку, это поиск другого развития, другой судьбы. Он находит себя или свои альтер-эго в других городах. Именно это он сделал в своих трех последних картинах. В первом фильме, о котором мы когда-то с вами говорили, кстати, в рамках этой передачи, вместо протагониста, которого играет всегда или почти всегда Вуди Аллен или его, опять же таки, альтер-эго, появилась пара героев – муж и жена. Любовник и любовница, художник и муза, сыгранные Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз. Вместе они создавали тот самый артистический средиземноморский темперамент, которого так не хватает двум васповским подругам Вике и Кристине, которые приехали в Барселону, а читая не Вике и Кристине, а в действительности нью-йоркскому еврею Вуди Аллену. Новый парижский фильм лишен барселоновской избыточной сексуальной энергии и развивается совершенно традиционно для Вуди Аллена. Главный герой – романтически настроенный писатель, сценарист из Голливуда, со своей невестой и ее карикатурно несимпатичными родителями оказывается в Париже. Он мечтает о романтическом прошлом городе, о тех временах, когда по улицам Парижа ходили Пикассо и Скотт Фицджеральд, Хемингуэй и Гертруда Стайн. 20-е годы – годы, определившие искусство 20 века. Она – невеста ходит по музеям, как всякий американский турист, и неестественно увлечена всезнающим и занудным мужем своей подруги. Словом, с первых минут фильма понятно, что у нашей пары не будет счастливой свадьбы в конце. Париж должен стать той самой реализацией фантазии, которая посещала каждого, кто ходил по этому великому городу, предварительно прочитав «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя. И Париж в фильме действительно хорош. Снятый в мягко-золотистой дымке, туманный и дождливый, беззастенчиво открыточный Париж выглядит главным эротическим соблазном как для героя фильма, так и для зрителей. Правильная, медленная, расслабленная музыка с неизбежным парижским аккордеончиком удерживает эти открыточные кадры вместе, проецируя в зрительный зал образ лучшего города в мире.
К Когда Вуди Аллен показывал этот фильм вне конкурса на Каннском кинофестивале, журналисты, многие из них, конечно, французы и парижане, пришли в восторг от такого Парижа и сказали ему: ну что, это все, конечно, неправда. Где вы взяли такой Париж? Такого Парижа не бывает. Он сказал еще: как бывает в американских фильмах о Париже.
Как и положено в сказке, мечта героя, которого играет Оуэн Уилсон, сбывается. И заблудившись в Париже в полночь, сбоем часов он оказывается в машине, заблудившейся во времени. Читай, машине времени. С красавицами, которые едут на вечеринку. И там он знакомится с Зельдой и Скоттом Фицджеральдом, с Хемингуэем и всеми остальными героями 20-х годов. Все это совершенно замечательно на первых порах. Особенно хороший Эрнест Хемингуэй, который говорит короткими, безапелляционными фразами из своего романа «Прощай, Руже». Но очень скоро, увы, фильм останавливается.
Но до того, как вы утверждаете, фильм остановился, я следил за реакцией зала, которая с восхищением вздыхала, каждый раз узнавая новую знаменитость. И для того, чтобы смотреть этот фильм, в первую очередь надо хорошо знать культуру 20 века, особенно культуру модернизма 20-е годы, как вы правильно сказали, это акма модернизма. И характерно, что первый уикенд фильм посмотрело 2 миллиона человек. Я думаю, что эти оба миллиона жили в Нью-Йорке.
Но фильм останавливается, Саша. Все новые и новые персонажи появляются: Гертруда Стайн и Пикассо. А у главного героя, которого играет Оуэн Уилсон, нет никакого интересного, полноценного взаимодействия с ними. И все исторические сцены больше похожи на телевизионную юмористическую передачу Saturday Night Live, знаменитую своими пародийными скетчами на знаменитости. В реальной же жизни героя все развивается совершенно предсказуемо. Роман заканчивается разрывом, которого мы ожидали. Противные родители неверной невесты приветствуют раскол, отпустив под конец несколько замечательных шуток типа «Привет своему другу Троцкому», намекая таким образом на левые симпатии героя. Сами карикатурные родители, конечно же, абсолютно твердолобые республиканцы. А в конце у Вуди Аллена есть склонность заканчивать свои фильмы очень быстро, форсированно, не столько в логике самих характеров, сколько кажется, что ему просто герой надоели. В конце, после разрыва, который уже состоялся, наш герой встречает случайно или почти случайно на улице ту самую очаровательную парижанку, которая должна превратить эротическую мечту героя в Париже в реальность. Та самая случайность, та самая альтернатива, о которой мы говорили, которая ожидает каждого путешественника в другом городе, происходит. Итог. Фильм одной шутки, разыгранный на протяжении почти 2 часов. Наименее интересная, наиболее наполненная клише картина Вуди Аллена за последнее время. Мило, но не более.
Я не согласен с вашим категорическим выводом, хотя я принимаю все упреки фильму. Действительно, это фильм идиллия, в нем нет конфликта. Да и вообще, это не кино, а такие табло, диапозитивы, которые показывают картинки прекрасной жизни из иллюстрированного журнала, причем какого-то прошлого времени. Конечно, это ностальгический пастиш. Конечно, это картина, которая не может нравиться, но не может нас ни возбуждать, ни огорчать, ни возвышать. Это приятная во всех отношениях работа. И в этом, мне кажется, сказывается некоторая усталость Вуди Аллена. В конце концов, ему уже за 70, и он снимает фильмы, которые ему приятно снимать. И вы знаете, я благодарен за такую работу, потому что зрителю приятно их смотреть. Интересно, что он всегда ведь показывал город самым красивым образом. Это ведь тоже характерно, что в Нью-Йорке он выбирал не то, что другие режиссеры здесь убивают, гангстеры, что-нибудь такое страшное, как, скажем, в фильмах с участием Де Ниро. Вечно я представляю себе, что вот-вот кого-нибудь убьют. Но Вуди Аллена никого не убивает. Вуди Аллен показывает самые красивые места Нью-Йорка, самые красивые места Барселоны, самые красивые места Парижа и не стесняется нас увлечь этим зрелищем. Мне кажется, что за всем этим стоит умысел. И причем это умысел не только Вуди Аллена, а кинематографа как такового. Я помню, когда мы вышли с вами из кино, вы сказали, что этот фильм напоминает вам последнюю работу Тарантино. Не так ли?
Он мне напоминает работу Тарантино только в том смысле, сравнить эти фильмы невозможно, что я делаю с историей то, что я хочу. Тарантино взял, переписал историю так, как он того хотел бы. Может быть, мне бы так хотелось тоже. Вуди Аллен сделал, собственно говоря, то же самое. Он поместил себя, во всяком случае, не себя, но своего героя в то время, которое ему так нравится, где он бы хотел жить на самом деле. И зрители, должен вам сказать, Саша, согласны с вами, а не со мной, потому что в одном нью-йоркском кинотеатре на Линкольн-Плаза, где идет новый фильм Вуди Аллена и новый фильм «Древо жизни» Теренса Малика, который получил пальмовую ветвь в Каннах, сеансов с фильма Вуди Аллена приблизительно в два раза больше, чем с новым фильмом Малика.
Конечно, это не случайно, фильм Вуди Аллена смотреть куда приятнее, но дело еще и в том, что подобная работа может иметь продолжение. Я представляю себе, что вот такие альтернативные истории, вот такая игра в историю, она может стать очень популярной. Я могу себе представить такой фильм, скажем, японский про Токио 19 века или китайский фильм про Старый Пекин. Можно представить себе эту игру, продолжающуюся на других территориях, других кинематографах. Я, правда, подумал, что если в России бы такой фильм поставили, то это получилось бы что-то вроде «Хрусталёва машину».
А вы знаете, Саша, я что сейчас подумал, что, собственно говоря, подобная экранизация мечты вообще затея очень американская. Вы помните «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена? Это была первая книга такого характера, первое путешествие во времени, ностальгически прекрасное время. Таким образом, Вуди Аллен продолжает очень американскую традицию. The positive ions going in there. I had a private detective follow me. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. I'm in a very perplexing situation.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока переезжает в величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».